Назначение на новый пост. Прожил я в бараке 3 дня. Никто ничего не говорил, потом явился охранник и сказал, что пойдем за зону в управление лагерей к Лебедеву, который приехал из Соликамска и намерен встретиться со мной. Я был в смятении, почему меня ведут к Лебедеву? Войдя в кабинет, охранник рапортовал: «Тоги приведен». Уходя, он спросил, когда прийти за ним. «Это выяснится. Вероятно, ты не понадобишься», — ответил Лебедев. В кабинете сидели начальник нижнемошевских лагерей и начальник управления уральскими лагерями Лебедев. Мое сердце сильно стучало. Почему не понадобится охранник? Не могут же меня прямо здесь расстрелять? Лебедев начал разговор. «Ты Тоги?»
«Да».
«Ты знаешь, почему тебя привезли сюда?»
«Не знаю».
«Ты здесь по приказу Райзмана». Прочитав на моем лице удивление, он продолжил. «Ты не знаешь, кто такой Райзман, а он знает тебя. Он был в Кокорино, когда тебя обвиняли в жульничестве с лаптями». Я вспомнил, что при допросе присутствовал какой-то начальник, вмешавшийся в разговор и позволивший мною сделанные лапти приписывать кому хочу. Лебедев продолжил. «Ты, наверное, слышал о воровстве на швейной фабрике и о том, что за этим последовало». Он рассказал, как лошадь помогла выявить воров. Директор Нижнемошевской швейной фабрики был вольным. Он договорился с прорабом и закройщиком ставить на сшитой одежде больший размер, чем на самом деле, и так сэкономить ткань. Сэкономленные ткани везли в Соликамск и там продавали. Все трое получали доход. В распоряжении прораба была лошадь, на которой он привозил из Соликамска ткани и отвозил готовый товар. Дорога длинная, 30 километров. Прораб останавливался на полпути у друга. Лошадь отдыхала, люди ели, пили. Состарившуюся лошадь сменили другой, которая раньше была в распоряжении НКВД. Однажды прораб ехал на ней в Соликамск, и в санях были излишние ткани. Он, как всегда, остановился у друга. Наверняка лошадь была плохо привязана. Она оторвалась и пошла в Соликамск к знакомому дому, к управлению НКВД. Когда сотрудники увидали лошадь без кучера, пошли выяснять, в чем дело. В санях нашли ткани. Прораб после исчезновения лошади отправился в Соликамск, где его арестовали. Всех сообщников осудили на 15 лет. В управлении лагерей возник вопрос о новом руководителе швейной фабрики. «Райзман предложил тебя, сказав, если хотите, чтобы на фабрике не воровали, поставьте руководителем заключенного Тоги Ивана. Он честный человек». «Мы хотим назначить тебя руководителем швейной фабрики. Ты согласен?» Он пристально посмотрел на меня. Что ответить? Я представлял всю ответственность и все опасности, которые ожидают меня. Вероятно, вы знаете, что я верующий и не краду, но не могу ручаться за других. К тому же я не могу знать, справлюсь ли с такой ответственной работой. Учитывая, что сейчас военное время, во всем нехватка, у начальства тоже свои нужды. Если кто-то из начальства что-то попросит, и я дам, я такой же вор, как прежний руководитель. Если откажу, мне отомстят так или иначе. Я понимаю твои опасения, но верю, что ты справишься, — ответил Лебедев. «Тогда я прошу об одном, — сказал я. — О чем? Чтобы я был в прямом подчинении управления уральскими лагерями. Тогда я буду меньше зависеть от местных начальников». Лебедев взглянул на начальника нижнемошевских лагерей и промолвил. «Какой ты предусмотрительный!» «Хорошо, ты останешься в моем подчинении и в подчинении заведующего хозяйственной частью. С этого дня и до конца моего заключения я был в прямом подчинении управления уральских лагерей. Эта беседа изменила многое в моей жизни. Такая работа требовала умения, решительности, предусмотрительности и умения общаться с людьми. Я попросил дать мне время для испытания, чтобы увидеть, справлюсь ли я с работой. Кончая наш разговор, Лебедев сказал, что на следующий день мне выдадут пропуск свободного хождения в радиусе 25 километров. В этот вечер я пошел в барак без охранника.
Руководителем швейной фабрики. Работа на фабрике.
Я начал работу на новом месте с ознакомления с фабрикой и рабочими. Их было человек 50, мужчины и женщины, все заключенные. Из Ленинграда была эвакуирована швейная фабрика с наполовину сшитыми деталями, недокроенными вещами и тюками ткани. Первой задачей было запустить в действие цех с эвакуированными машинами. Постройка нового цеха была начата, но много еще не сделано. Я поехал на лошади в лагеря разыскивать строителей, механиков и портных. Найдя подходящих людей, я представлял их фамилии Лебедеву. Их переводили в Нижнемошевский лагерь. Строители достраивали цех, механики ремонтировали швейные машины, портные сортировали недошитые вещи. Был назначен день открытия цеха, но нам удалось начать работу на 2 месяца раньше. Это имело большое значение, ведь армия нуждалась в одежде. Когда все цеха приступили к работе, я провел общее собрание рабочих, где подчеркнул, как важно быть честным, и предостерег от воровства. Проштрафившихся заключенных будут отсылать на лесоповал и отдавать под суд. Все знали, что от выполнения нормы зависит хлебный паек. Среди рабочих были ослабевшие, Поэтому надо было организовать работу так, чтобы они получили посильную им работу и отрабатывали свой паёк. Я много времени проводил в цехах, следя за работой каждого. Вскоре я знал, кто на что способен, и, соответственно, перераспределил работу. Мы работали по конвейерной системе. Каждый выполнял одну или две операции. Я объяснил рабочим, что перераспределение работ преследует две цели. Во-первых, сможем производить больше и выполним план. Во-вторых, ослабевшие люди смогут выполнить свой дневной план и получат полный паёк хлеба. Большинство понимали это. Я старался помогать им сколько мог. Люди чувствовали, что я не только их начальник, но и товарищ по несчастью. Меня на фабрике ценили и любили. Однажды Лебедев позвонил мне. «У тебя много работы, но мало хлеба. Цех открыли раньше срока. Я назначил тебе премию 2000 рублей. За эти деньги можешь получать продукты со склада. Там будут вести учет. Сам можешь регулировать свои расходы». Ведро картошки тогда стоило 50-100 рублей. Помощь пришла в нужное время. Вскоре я отказался от услуг кухни. Мне выдавали сухой паёк, и в дополнение я мог купить продукты на складе. На фабрике уборщицей работала 70-летняя украинка, заботливая и честная женщина. Она стала готовить мне пищу. Позднее и ей разрешили получать сухой паёк. Она готовила для нас обоих. Хлеб получали из лагеря. По моей просьбе на лето ей дали пропуск свободного хождения. Она могла собирать грибы, ягоды и травы, обогащая ими нашу еду. Утром рабочие приходили на фабрику в сопровождении стражи. Вечером их уводили в лагерь. Я мог ночевать на фабрике в своем кабинете. Это была большая привилегия. Из моего кабинета одна дверь вела прямо в цех, другая — через охранный пост в город. Вечером мастера цехов представляли отчеты, которые я просматривал и подписывал. Мой рабочий день длился дольше, чем у рабочих. Я был доволен, не страдал от голода, имел теплое место для ночлега, где мог быть наедине со своими мыслями и с Богом. Только тоска родных и неведенье томили. Несмотря на скудное питание и тяжелую работу, заключенные были доброжелательные и честные. Но однажды одна портниха, будучи в туалете, увидела сквозь щель, как портной запихивал рубашку под свою одежду. Она сообщила мне об этом. Вечером при выходе контролеры прощупывали заключенных и проверяли их карманы. Я пошел на контрольный пункт и следил за работой контролера. Подошел подозреваемый в воровстве мужчина. Его проверили и пропустили, но я остановил его и позвал в свой кабинет. «Что у тебя под одеждой?» — спросил я. «Ничего». Я попросил его раздеться. Под одеждой нашлась украденная рубашка. Мужчину отправили на лесоповал, как я вначале всех предупреждал. Контролер получил замечание. Случай был предупредительной мерой для всех. Воровство больше не повторилось. Через несколько месяцев я попросил вернуть того портного на фабрику, зная, что он никогда не станет воровать. Уже несколько месяцев фабрика выполняла и даже перевыполняла план. Нас хвалили, но это не питало и не согревало людей. Люди были голодные, истощенные, в оборванной одежде. Раз, когда Лебедев приехал проверять работу, я решил попросить картофеля для рабочих. Похвалив их трудолюбие и старание, я рассказал, насколько они истощены и оборваны. Брюки мужчин так износились, что их невозможно было латать. Я попросил у Лебедева 500 килограммов картофеля и ткани для ватных брюк. Я обещал, что мы выполним месячный план и сами сошьем брюки. «Так много картошки?» — поморщился Лебедев. «Это немного. На фабрике более 200 человек», — объяснил я. Он согласился дать и ткань, и картофель. Это было большой радостью для работающих. Вспоминается еще один случай. Приближался конец месяца. План срывался. Мне позвонили из управления, требуя выполнения плана, ругая и угрожая снять с должности. Я ответил, что выполнение плана не зависит от меня, а от рабочих. Рабочий день 16 часов, большего от них нельзя требовать, но я обещал поговорить с рабочими и дать ответ. Войдя в цех, я попросил остановить машину. Наступила тишина. «Товарищи, вы знаете, что у меня есть право брать на работу и отправлять с фабрики. Возможно, вы думаете, что я требую от вас выполнения плана, чтобы меня чтили. Хочу, чтобы вы знали, от меня требуют. Сегодня сказали, если план не будет выполнен, меня снимут. От вас зависит, останусь ли я вашим руководителем». Поднялась одна женщина и сказала: «Иди и позвони им. Мы сделаем все, чтобы выполнить план. Мы не хотим, чтобы тебя сняли». «Постараемся. Ты должен быть заведующим», — послышался мужской голос. «Да, мы выполним. Не хотим другого заведующего». Я был тронут. Я знал, что люди работали через силу. Я не мог от них ничего требовать. Меня радовало то чувство общности, которое нас соединяло. Вернувшись в кабинет, я позвонил. Работники обещали выполнить план. Ходатайство об укорочении срока. Нашу работу приезжали проверять не только из Соликамска, но иногда и представители из Москвы. После окончания войны в 1945 году Лебедев приехал с неким Соловьевым. Если правильно помню его фамилию. Ходили по цехам, задавали вопросы о работе. Прежде чем уехать, московский представитель захотел поговорить со мною. «Ты здесь много сделал. В войну фабрика перевыполняла планы», — начал он. «Я знаком с твоим личным делом и постараюсь сделать все от меня зависящее, чтобы тебя освободили досрочно». Короткая встреча, но сколько сил и надежды дали эти слова. Говорили, что Соловьев хороший и справедливый человек. Он работал в Москве в центре управления лагерями на высоком посту. Для меня начались дни ожидания. Месяца через три из Москвы пришло извещение. Вас осудила тройка НКВД. Это решение не отменяется. Опять стало ясно, в чьих руках власть. Примерно в это же время я узнал от одного заключенного, что Матти Хямелайнен умер в 1943 году в каменоломне. Эта весть была для меня тяжелой. В мыслях я перебирал проведенные вместе годы, вместе пережитые страдания. Я вспомнил его депрессию, попытку самоубийства. Этот большой, сильный человек просто таял и, наконец, погас, как свеча. Его единственной виной было то, что он родился финном. Глубокая печаль охватила меня. Был ли кто-то, кто утешал его? Я чувствовал себя виновным, потому что был еще жив, а он умер. Вероятно, он так и не узнал о своих родных и чувствовал себя одиноким и заброшенным. Я тоже уже 4 года ничего не знал о своей семье. Где моя милая Лина? Где доченька? Живы ли они? Война кончилась. Но ответа на свои письма я не получал.